Антон Емельянов, Сергей Савинов, BFG.org. Пролог. Я горланил сектор газа на день рождения. Вокруг стояли люди из новой фирмы, где я в очередной раз должен был что-то продавать. Неожиданно я осознал. Надоело. Надоело быть частью дружного и сплоченного коллектива. Надоело быть стрессоустойчивым и целеустремленным. Только чтобы очередной кусок стали или пластика можно было продать и дальше следующему покупателю по цепочке. Производитель, поставщик, дистрибьютор, опт, розница. Вообще все надоело уже давно. Но последние годы мне хотя бы нравилось самому возиться в технике. Что-то разбирать, собирать. Всем пока. Я отложил микрофон и двинулся к выходу. Никто еще ничего не понял. Меня продолжали поздравлять. Кто-то заказал еще выпивки. Новый начальник отдела приобнял за плечо и пообещал, что вместе мы свернем горы. Возможно, лет 10 или даже 5 назад я бы ему и поверил. У двери все отстали. Никому не хотелось прекращать праздник. Я засунул руку в карман. Там лежал служебный телефон. Он мне тоже больше не понадобится. Можно было просто оставить его на столе, но захотелось напоследок немного пошутить. Улыбнувшись, я включил прямую трансляцию, поставил телефон аккуратно в угол, чтобы было видно все, что тут будет происходить дальше, а потом тихо вышел и закрыл за собой дверь. Тогда, год назад, все закончилось страшным скандалом. На корпоративный канал, где я начал трансляцию, были подписаны не только сотрудники, но и члены их семей. И они совсем не ожидали, насколько тесными могут оказаться некоторые рабочие связи. Меня обвинили в 3 разводах, 2 раза подали в суд на компенсацию алиментов. Но мне было все равно. Я ушел в армию. На обычную войну не пошел бы, да и не взяли бы меня. Но новый конфликт был гораздо серьезнее. А как говорил двуголовый полицейский в одном фильме, нет преград для патриотов. Так что мое желание совершить что-нибудь действительно важное совпало с интересами Родины. Военкомат, учебка, полигоны. За 3 месяца я похудел килограммов на 10. Зато пропала одышка, вернулись легкость в движениях и сон младенца. Потом была передовая. Как говорят, могло не повезти. Попал бы к какому-нибудь самодуру. Но повезло. Коля Поп оказался хорошим командиром. Заставлял работать, но перед начальством прикрывал, и экипировка у нас была из лучших на нуле. Поп получил свое прозвище, потому что и был попом до того, как отправился в армию. Не знаю, там ли его научили, или в благородном семействе Рабинович, где он воспитывался до духовной семинарии, но свое он никогда не упускал. Ни подвоз снарядов со склада, ни гуманитарку, ни того, чтобы выжать из нас максимум. Моя любовь к железкам была раскрыта в первую неделю. С тех пор я ими в основном и занимался. Запуск заводских дронов, починка их на нашем 3D-принтере после полета, сбор новых из того, что народ тащил с передовой. Если сначала я просто следовал инструкциям, то потом пришла уверенность, и руки начали добавлять уже что-то свое. Иногда это было полезно. Я оглядел свою мастерскую-землянку. 3 метра глубиной, чтобы можно было ходить в полный рост, укрепленные стены, а потолок из 30-сантиметровых бревен, сверху усыпанных землей. Тут меня достать, даже если заметят, совсем непросто. Мы выдвинулись на эту позицию всего неделю назад. Поработать пришлось немало, зато после этого мы можем чувствовать себя в относительной безопасности.
«Лекс, нужна твоя помощь!»
Сверху показалось лицо попа. Довольное, похоже, разведка прошла удачно.
«Нашли кого-то?»
Я принялся копаться в своих железках, уже понимая, что к чему.
«Засекли бункер. Предварительно весь выложен из бетонных плит. И большой, судя по тому, сколько ребят гнали. Там не меньше взвода.
Может, просто летунам скинем координаты?»
«Сколько ракет на бетон уйдет? Кто их будет тратить? Ты же знаешь, у нас лимиты. Причем не на наш отряд, а на весь полк. Тут бы нормальную бомбу сбросить. Но ВКС сейчас стараются не рисковать. Сначала надо зачистить ПВО противника, только потом уже все остальное».
«Да я знаю», — махнул я. «Поэтому и делал мельника».
«Вот и проверим».
Оп помог мне выбраться, случайно смахнув с головы шлем, так что моя лысина блеснула на солнце. Именно из-за нее я и получил свое прозвище. Так-то меня зовут Сашка или Алекс. А вот когда нас однажды день держали под обстрелом в маленькой канавке, выкопанной на скорую руку, тогда я и полысел. И стал Лексом, как один суперзлодей. Собственно, как и он, я потом вычислил группу, которая меня чуть не прикончила, и, потратив часть своих летающих дронов-кадавров, собранных из отборного мусора, хорошенько отомстил. Так что пятки горели, надеюсь, даже у ангелов на небесах. Мы дошли с попом почти до края лесополосы, когда он скомандовал остановку. Я сверился с картой. 4700 до цели, почти граница возможностей собранного мной дрона. Ну да мне хватит. Я надел очки, подключившиеся к камере под носом небольшого беспилотника, неуклюжего и похожего на тубус с крыльями. Поп установил его на специальную рогатку для разгона и взлета. Поехали. Мельник начал свой полет медленно и неуклюже. Будь у меня аэротруба, можно было бы рассчитать его компоновку, а так приходилось все делать на глаз. Еще и нельзя, чтобы нас заметили раньше времени. Поэтому стартовали прямо из леса, где заранее расчистили часть веток по горизонтали и вертикали, чтобы дрон смог взлететь. Я что-то чиркнул, но удержал горизонт и вырвался из лесополосы, стремительно приближаясь к цели. Сначала казалось, что передо мной просто залитый грязью и заваленный пучками прошлогодней травы холм. 100 метров. И я смог отчетливо разглядеть бункер и открытое то ли окошко, то ли вход, который специально для меня заприметили наши разведчики. Ширина 1-2 метра. Размах крыльев у мельника 1.5. Но я уже 2 месяца не обращаю внимания на подобные мелочи.
«По тебе стреляют», — предупредил поп.
Я кивнул, на камере этого не видно. Звук я тоже отключил, чтобы не загружать канал. Сегодня это совсем не важно. Я чуть-чуть довернул крыло, меняя траекторию. Так все, кто собирался бить на опережение, уже не попадут. А кто-то и вовсе подумает, что я решил сдаться и уводить дрон. Нет, мельник клюнул к самой земле. 3 метра от поверхности. Там, где непривычно бить тех, кто ходит, и тех, кто летает. 20 метров по цели. Я вывернул элероны, уходя вверх, а потом резко нырнул в темень прохода. Последняя прямая, самая опасная с точки зрения перехвата. И такой маневр давал больше всего шансов. Недаром именно его используют и для противотанковых, и даже для стратегических ракет. До того, как камера разлетелась на куски, я успел увидеть чьи-то искаженные криком лица, а потом мельник врезался в пол.
«Тихо!» — Оп прокомментировал отсутствие взрыва.
«Рано!» — я скинул очки и смотрел, как над поверхностью бункера словно появилась мутная пленка. Изначально я планировал загрузить дрон обычной мукой, поэтому и назвал его мельником. У больших дядей есть тяжелые огнеметные системы. Бомбы объемного взрыва. Я же хотел использовать пыль в воздухе и небольшой заряд, который запустит реакцию, когда датчик почувствует, что концентрация достигла нужного уровня. Но потом я выменил у штурмовиков пару термобарических гранат 60 ТБ, и появилась возможность перейти на специальный газ. Результат тот же, а эффективность и надежность в разы выше.
«Тихо», — повторил поп.
«Да, оптимальное время для взрыва уже точно наступило. Но его не было. Не стоило недооценивать противника. Они пропустили мой рывок, но успели перехватить контроль над дроном, не давая ему довести дело до конца. Ничего, я это предусмотрел. Я выхватил обычный сотовый и ставил давно вытащенную от греха подальше сим-карту».
«Уходим». Поп все понял.
«Правильно. Уже через пару секунд нас засекут и начнут долбать всем, чем только можно. Но и я своего добьюсь». Звонок прошел. Я улыбнулся. Значит, припаянный к мельнику блок из антенны и еще одной сим-карты принял сигнал. В бункере выдохнули. Новая дронобойка захватила замерший на полу покореженный беспилотник, не давая ему продолжить выполнение своей задачи.
«Take hold of this thing, John!»
Командир отряда наемников аккуратно двинулся к дьявольской машинке. Он вполне представлял, что задумали русские. Газ. Объемный взрыв. Он достал бы и пропек до кончиков исподнего всех, кто находился в бункере. К счастью, технологии на стороне сильнейших. Неожиданно разбитый дрон чихнул, проиграл смутно знакомую мелодию из какой-то игры, а потом добавил хриплым, прокуренным голосом.
«Хотите гарантий? Покупайте тостер!»
А потом все накрыла бесконечная огненная волна. Взрыв все-таки произошел. Да еще какой! Аж земля пошла ходуном, и я с трудом сдержал улыбку. Шалость удалась. Теперь бы еще уйти. Вот только, похоже, сегодня удача закончилась. Взрыв стал тем пусковым крючком, которого словно ждала крупная группировка противника, чтобы начать наступление. Сотни тяжелых стволов начали равнять лесополосу, по которой мы отступали. Было понятно, что шансов нет. Но мы все равно бежали. Просто потому, что не сдаваться же. Главное, ребята смогут уйти. Я добрым словом вспомнил все те сотни метров окопов, которыми мы, словно муравьи, избороздили все вокруг.
«Что-то свистит!»
Поп на ходу задрал голову. С нашей стороны навстречу огненному аду летела ответка. «Значит, ждали! Значит, готовы!» Мелькнула надежда, что, может, мы еще и успеем. Но тут особо противный снаряд урезался прямо перед нами. Мир закувыркался, в глазах потемнело. А потом я неожиданно обнаружил, что стою в подъезде перед обшитой кожей коричневой дверью. Рядом со мной полицейский в странной форме с двуглавым орлом на фуражке заполняет бумаги, а чуть в стороне аккуратно спускает по лестнице два застегнутых черные мешки тела. Я такие уже видел, поэтому узнал сразу.
«Что ж, тогда у меня больше нет вопросов». Полицейский закончил писать. «Бандиты ворвались, убили ваших родителей. Вы с сестрой заперлись в ванной, поэтому выжили. Ваша подпись не нужна, компенсации от города и корпорации будут перечислены на ваш счет в течение недели. Если нужна будет помощь соцподдержки, вот их визитка. Но между нами...»
Полицейский на мгновение замер и вытер лоб.
«Не рекомендую. У них в таких случаях одно решение. Детей в опеку, деньги и недвижимость, компенсацию затрат. А так вы получите достаточно, чтобы и самим встать на ноги. И расставаться будет не обязательно. 16 лет – это уже немало».
Полицейский потрепал меня по голове, воспользовавшись задумчивостью, и в развалочку двинулся вниз по лестнице. Только сейчас я осознал до конца, что жив. Жив, и мне снова 16. Правда, судя по форме полиции, это точно не мой мир. Потом взгляд скользнул в сторону. Мне говорили про сестру. И действительно, рядом сидела девочка. Белые кудряшки, огромные синие глаза, под которыми застыли дорожки от слез, и инвалидное кресло. Моя сестра сидела в коляске. Ее ноги были прикрыты клетчатым синим пледом. И она так смотрела на меня. Наверное, если бы не она, я бы просто ушел. Не знаю, за что мне достался шанс прожить новую жизнь. Но начинать ее в квартире, где недавно кого-то убили, совсем не хотелось. Но не оставлять же ее. «Пойдем, сделаю тебе чаю», — я кивнул сестре. Хотелось бы назвать ее по имени, но я его не знаю. А спрашивать было бы странно. «Ничего, какое-то время обойдусь и так». «Спасибо». Сестра вытащила блокнот и аккуратно написала в нем это слово быстрым, но четким почерком. Было видно, что ее руки уже настолько привыкли к подобному способу общения, что она просто не обращает на это внимания. «Значит, она еще и не говорит?» Мои кулаки сжались. Я закрыл дверь, отгородившись от коридора и чужаков деревом, поролоном и коричневой кожей. Наша квартира была чистой. Похоже, полиция или кто-то еще убрал все следы недавних событий перед уходом. Прямо из коридора я видел две открытых комнаты, мою и сестры. Зал, где спали родители, и кухню. Нам туда. Я решительно направился в сторону плиты. Схватил стоящий рядом стальной чайник. Залил его водой и водрузил на газовую конфорку. Вроде бы ничего необычного. Каким бы ни оказался этот мир, на первый взгляд он очень напоминал мой старый. За окном начиналось лето. Несмотря на то, что на часах было уже 9, света хватало, чтобы я разглядел полицейскую машину, рядом с которой стоял мой старый знакомый. Любитель трепать детей по голове и давать советы. А напротив него какой-то парень в странном черном костюме в обтяжку. Они пожали друг другу руки, а потом черный спортсмен просто взлетел. Как гребаный супермен какой-то. Он пролетел мимо окна, каким-то чудом заметил мой взгляд и даже успел кивнуть.
«И что это, черт подери, за чертовщина?»
Я снова посмотрел вниз на полицейского, ожидая, как он отреагирует на подобные фокусы. А ему было плевать. Он спокойно забрался в свою машину. Похоже, как бы странно это ни выглядело, в этом мире такое в порядке вещей. Я сглотнул, а потом чайник засвистел. «Тебе сладкий?» Я посмотрел на замершую, словно статую, сестренку. «Как обычно», — написала та. «Еще бы знать, как это, как обычно. Учитывая, что сахар мне на глаза пока так и не попался, я решился, что пусть будет без. Девушки обычно следят за фигурой, а шансы у меня все равно 50 на 50. Либо угадаю, либо нет». Я пододвинул чашку, и на листке появилась новая надпись. «Спасибо». «Значит, угадал». «Я сейчас посмотрю бумаги, что нам оставили». Я неожиданно вспомнил, что когда заходил, заметил целую стопку в коридоре. Возможно, они помогут что-то узнать о моей новой жизни. Это оказался отчет о преступлении. Именно его мне нужно будет куда-то занести, чтобы получить выплаты. Взгляд принялся скользить по листам бумаги. Итак, в шапке написано «Российская империя. Год 7531 от сотворения мира». Необычно. Наши родители, Сергей и Ольга Мышкины, оба сотрудники корпорации «Счастье», почему-то их место работы было выделено. Город Москва. Дальше я искал свое имя и нашел. Близнецы. Александр и Ария. Меня звали точно так же, как и в прошлой жизни. Почему-то от этого стало немного легче. А еще я узнал, как зовут сестру. Ария. Я попробовал, как звучит это имя. Получилось красиво, и сестре с ее белокурыми локонами и голубыми глазами оно очень шло. Еще бы не было того, из-за чего мы оказались тут одни. Ария. Я вернулся на кухню. За окном окончательно стемнело. Мрачные тяжелые тучи почти не пускали в город свет. Но именно в эту секунду они ненадолго разошлись в стороны, и несколько лунных лучиков рванули к земле. Часть из них просто рассеялась в атмосфере. Часть добралась до нашего окна и подсветила Арию, которая в этот момент выглядела словно какая-то сказочная принцесса. Едва я об этом подумал, как все резко изменилось. Лицо девушки исказилось, а через мгновение она, забыв про все свои болячки, выскочила из инвалидного кресла, превращаясь в огромного орка. Девушку-орка! Я видел это совершенно отчетливо, потому что надетое на нее платье моментально расползлось на части и больше ничего не скрывало. Ни 2 метра роста, ни кубики пресса на животе, ни огромные зеленые груди, которые впечатались мне в лицо, когда Ария сбила меня с ног и прижала к полу. «А теперь...» — она наклонилась и зарычала мне на ухо. «Ты мне все расскажешь об этом мире. Кто ты, кто я? Что тут, вечный отец побери, творится?» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что именно у меня спрашивают. А потом я не выдержал и заржал во весь голос. «Кажется, не только я тут сегодня не туда попал».